от Луки, 22 глава, 54 до конца. Это у Петра и как он отрекся.
Взявшие его, повели и привели в дом первосвященника. Петр же следовал издали. Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними. Одна служанка, увидевшая его сидящего у огня, смотревшись в него, сказала: «И этот был с ним». Но он отрекся от него, сказав женщине: «Я не знаю его». Вскоре потом другой, увидев его, сказал: «И ты из них». Но Петр сказал этому человеку: «Нет». Прошло час времени. Еще некто настоятельно говорил: «Точно, и этот был с ним, ибо он галилеянин». Но Петр сказал тому человеку: «Не знаю, что ты говоришь». И тотчас, когда еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему: «Прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды». И вышед вон, горько заплакал. Люди, державшие Иисуса, ругались над ним и били его. И, закрывши его, ударяли его по лицу и спрашивали его: «Прореки, кто ударил тебя?» И много иных хулений произносили против него. И когда настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и вели его в свой синедрон. И сказал: «Ты ли Христос?» И сказали: «Скажи нам». Он сказал им: «Если скажу вам, вы не поверите. Если же и спрошу вас, не будете отвечать мне и не отпустите меня. Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божьей». И сказали все: «Итак, ты Сын Божий?» Он отвечал им: «Вы говорите, что я». Они же сказали: «Какое еще нужно нам свидетельство? Ибо мы сами слышали из уст его».
Все.
Аминь. Ну, от Луки, это 22 глава, начиная в 54 стихе. Здесь у нас есть запись о... как Петр отрекся три раза. И это очень печально. Я раньше объяснил, что раньше в этом главе мы видим какой-то параллель между как Юда Искариот предал Иисуса, и в одном плане Петр очень похоже сделал. Разница в том, что Петр покаялся, он верил, что благодати и милости Господа достаточно даже для него. Мы видели, как оба, Петра и Юда, сатана, я предлагаю, что это в первую очередь говорится о еврейской власти и тоже о тот внутренний сатане, который у нас есть. Вот они оба были, ну, под влиянием, под давлением тот власти, тот мир, где они жили, тот еврейский мир, где они жили. И интересно, что от Матфея 16 глава Петр называется сатана. Иисус сказал, что Петр является сатана. От Иоанна 6 глава Иисус использовал слово дьявол у Юды Искариота. Это, в принципе, тоже так, как сатана. То есть они оба были похожи в этом плане. И в своих биографиях похожи, поскольку, ну, мы читаем из Евангелия. Но, как я сказал, разница в том, что Петр имел поширокие представления о милости Божьей. Что он покаялся, в конце концов спаслись. Юда Искариот просто не мог верить, что Иисус мог бы ему простить. И это для нас вообще ободрение, и тоже, ну, какой-то призыв. Потому что, поскольку человек верит, что на самом деле его милость достаточно даже для меня, такой человек спасен будет. Тех, которые не будут, в конце концов, спасены, это, в конце концов, тех, так как Юда Искариота, которые просто не имели такое представление о Божьей милости, Божьей благодати, что да нет, я уже слишком далека от него, все то, что я сделал, это страшно, все. Итак, вот здесь, в 55 стихе написано, что все это случилось, все эти отказы Петра случилось около огонь. Они сделали огонь, от Иоанна написано, потому что это было холодно, они сделали вот огня, и в свете этого огня они узнали, что вау, это Петра, это он. Интересно, что от Иоанна, 21 главу, когда Иисус уже воскрес, опять после огня, Иисус имел встречу с Петра. Помните, Петр был в море, в Галилейском море, Иисус явился на берегу и готовил рыба для Петра. И Петр тогда вышел из лодку и встречался с Иисусом. И опять около огня у них был такой разговор. Три раза Иисус задал ему вопрос. Петр, любишь ты меня? Три раза он сказал, да, люблю. Три раза он сказал, давай покорми свои братья, мои овцы. И почему три раза? Три раза, потому что он знал, что Петр отрекся тоже около огня. Три раза. И видите, такая чувствительность у Господа. Тоже написано, что он как-то это сделал один в один с Петром. И та чувствительность, которая есть у Иисуса, когда он видит грехопадение его братья, это тот же Иисус сегодня. Так как написано к евреям, Иисус тот же самый вчера, сегодня и завтра. То есть, по сути дела, его Иисус, его личность, его желание спасать человека остается. Это не так, что он был такой милый, но он придет очень жестокий. Да нет, в принципе, это тот же самый Иисус. Его личность, его характер не изменились. Это тот Иисус, который так любил детей, так хотел спасать человечество. Это тот же Иисус. И тот же, который придет. С кем у нас есть дела сегодня. Написано в 54-м, что Петр жестировал издали. А что с другими учениками? Написано в другом Евангелии, что они все убежали. А Петр... Что?
Испугались.
Да, испугались. Это Петр, который держался. Видите, как фактически у него было покрепче веру, покрепче любви к Иисусу. Другие просто убежали. А Петр держался. Молодец. Молодец. И тоже написано, что они все сказали, ой, мы не будем никогда отрекся от тебя. Не только Петр так говорил, они все так говорили. А факт того, что он побольше пробовал явить свою любви к Иисусу, фактически вел ему в искушение, скажем так. Очень часто получается, что поскольку мы сделаем для другого человека, мы даже побольше страдаем. И это искушение, думаете, ладно, я буду по минимуму делать, чтобы неприятностей не было бы. Я помог тот человеку, я дал ему деньги, и вот все беда случилась из-за этого. Лучше вообще никому ничего доброго делать. Ну нет, это не то. Но Петр молодец. Он шел туда, молодец. Когда другим вообще убежали оттуда, молодец. И эти женщины узнали, что да, ты был с Иисусом. Он сказал, нет. От Марка написано, что он даже клялся. Он обещал перед Богом. Я тот человек вообще не знаю. Это видимо, что это ложь, потому что все знали об Иисусе. Он был очень известный персонаж. И сказать, Иисус, кто он? Нет, я не знаю, кто он. Нет. Это видимо, что как факт, имя Иисуса из Назарета, каждый житель Палестины знали, услышали от тот человека. Итак, когда написано, что Петр клялся, что я ему не знаю, я думаю, что это не значит, что я такое имя не знаю. Значит, что перед Богом он клялся, что я не с ним. Не только, что я его не знаю, значит, что я не на связи с ним, я не его. И когда от Марка написано, что он клялся, еврейские клятвы вообще были бы такие. Пусть я не буду в Царстве Божьем, если я не говорю правду. Если это не то, что я скажу, пусть я не буду в Царстве Божьем, пусть я буду вечно оставлен. И И когда написано, что он клялся, не значит, что он использовал цензурный язык. Это значит, что перед Богом он сказал, пусть я не буду спасен, пусть я буду вечно в осуждении, под вечным осуждением, если я не говорю правду. Когда я скажу, что я совсем не с Иисусом. Ноа. Он, конечно, солгал, и поэтому он вышел из присутствия Иисуса вон на темноте. И горько заплакал. В 62 стихе написано, что он горько плакал. Это именно тот картина, который Иисус рисовал в осуждении последний день. Он сказал, что тех, которые будут явиться перед Его Судом Троном и не будут во Царстве Божьем, не будут спасены, они будут вон от Его присутствия в темноте, и они будут горько заплакать из скреп зубов. То есть, фактически, Петр получил свое осуждение. Но он покаялся. Нам не надо думать, что судный день — это всего таки на будущем. Это не то же в этом жизни. Потому что, поскольку человек на самом деле согрешает, мы получаем от Бога прямо сейчас осуждение. Разница в том, что мы сможем изменить это, ну, дело. Мы сможем получить совсем наоборот вечную жизнь. Представляете, что ты будешь явиться перед судным троном Иисуса. И он будет сказать, да нет, ты не будешь в моем царстве. Все, до свидания, налево. И мы будем заплакать перед Иисусом. Ой, передумай, пожалуйста. Представляете, что он будет сказать, хорошо, я передумаю. Да ладно. Ой, спасибо тебе. Это не будет в последний день. Но это может быть вполне в этом жизни. Прямо сейчас. Это так, что да, мы согрешаем, получаем осуждение, но мы сможем изменить этого вердикт. Мы сможем изменить этого, ну, ответ. Мы сможем это изменить. И представляете, такой радость и такой благодарности, который должен быть у нас. Что я осужден, а вот он дал мне, он передумал, он дал мне еще шанс. Ой, спасибо тебе огромное. Такой благодарностью на самом деле. И Петр, когда он писал его послание, он несколько раз говорил о том, что он сделал. Потому что он сказал тех, кому он писал, его аудитории, он сказал, что есть очень страшные грешники в этом мире. Не надо с ними общаться. Они такие страшные, они даже умеют отказаться от Господа. Это второе послание Петра, вторая глава, в первом стихе. Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут погубный эрес и отвергаясь искупившего их Господа. Навлекут сами на себе скорую погибель. Таких страшных людей, он сказал, отвергает Господа. И это, конечно, Петр, который это сделал. То есть он писал другими, вполне призная то, что он сделал. И почему Бог очень особенно использовал Петру? Я думаю, из-за того, что он так сильно покаялся. Потому что это только 40 дней после этого, что он стоял на день Пятидесятницы, он стоял там, проповедовал, 3000 человек сказал, вау, мы теперь верим, хорошо, он им покрестил. Потом еще 5000 и так далее, в одном дне. Почему Бог именно использовал Петра? Даже Павел, даже Иисус не покрестили столько человек, как Петр сделал, это рекорд. Хотя у нас, наверное, впечатление, что Павел так сильно проповедовал и покрестил полмира. Да нет. У меня впечатление, что он покрестил бы, ну, с семьей, пара человек здесь, пара там. Нет, такой масштаб я не был никогда. Только Петра, который Бог особо использовал. И почему он так особо использовал Петра? потому что он так сильно покаялся. И весь Иерусалим, не думайте, что это большой и крупный город, это был городок по нашему размеру, довольно маленький городок. И, конечно, в том времен без газеток, без интернета, без новостей и так далее, все слухом распространялся, ну, сплетни и так далее. Представляете, как эти женщины все распространялись сразу. Да, я видела, да, и знаете, то, что он сказал, да, и потом он бегал, я бегал за ним, а он очень быстро, и знаете, да, я видела, что он плакал даже, он очень горько плакал, да, и моя знакомая, она слыхала, что мужчина заплакает очень горько, да, это был он, представляете, какой примитивный сплетни распространялся. И не только то, что фактически случилось. Представляете, как они пересолили бы и добавили бы всякие. Итак, Петр был бы какой-то смешной, ну не смешной, но как-то несерьезный человек. Да, он был один из этих, ну, знаете, то, что он сделал. И как он плакал, как ребенок, и для мужчины в том времени нельзя как-то горько плакать и так далее. Да, все как-то смеялись бы. А, да, это тот Петра. И вот он там стоял, проповедовал в храме. И все как-то услышали, сказали, обязательно мы хотим вот, креститься. Интересно, как Бог использовал такого человека. По нашему нормам, например, скажем, есть церковь, да, огромная церковь, и есть такой лидер, такой харизматический лидер, и скажем, что у него есть какое-то грехопадение, что он не то сделал довольно серьезно, согрешил. Ну, мы сказали бы, ну давай, отдыхай полгода, отдыхай год, и потом, ну, наверное. А вот с Богом, да ладно, Петр, да, страшно, очень страшно согрешил, а ты покаялся, его сразу, давай, я буду тебя использовать, именно тебе. И если ты думаешь, что ты как-то слишком слаб для Бога, думаете, что просто Бог не может тебя использовать, потому что ты слишком не готов для Него, ты слишком далека. Да нет, видите, как Бог использовал именно такой человек, который очень далека ушел от Него. Перед всем он сделал вообще позор. Вообще сделал позор. Это вот именно тот человек. И когда тот человек Петр стоял и сказал, умоляю вас, братья, принимайте крещение, принимайте веру, поручите прощение. Ладно, люди это слыхали бы и думали, ну, кое-что в этом человеке есть, потому что, видимо, он сам получал это прощение. Петр объяснил им, когда он проповедовал, он сказал, ну, Иисус умер, воскрес, вознес на небесах, и оттуда он дает прощение. И я сказал свидетель об этом. Ладно, что он свидетель, что Иисус умер и воскрес, я согласен. А как может быть, что человек, Петр, как может быть, что он личный свидетель, что Иисус вознес на небесах, и оттуда он дает нам прощение. А откуда Петр личный свидетель? Об этом. Разве он был на небесах? Нет. Он личный свидетель в том, что он до такой степени убежден о том, что он на самом деле мне простил. Поэтому он был личный свидетель, что Иисус на самом деле вознес на небесах. И люди поэтому приняли крещение. Сказали, ну да, я тоже хочу получить такое прощение, которое тот человек, видимо, получил. И Бог поэтому его использовал. И вот видите, как Бог и может и тоже с тобой. Если ты только будешь как-то передать другими, что, ну да, у нас хорошая церковь, приходите, ну да, так надо понять Библию и так далее. Это одно. А если наоборот, ты сможешь говорить, что знаете, то, что я сделал. Я то и то сделал. И на самом деле Иисус мне простил. Я принял крещение, я получал тогда настоящее прощение. Я на самом деле знаю, что я сейчас свободный. Люди, во-первых, не будут как-то бояться тебя. Они будут сразу понять, что ну да, вот такой грешник, ну ладно. Он не считает себя лучше, не считает себя выше мне. Хорошо. И вау, кажется, да, он на самом деле получил такое прощение, такое настоящее прощение. И поэтому является живой пример на самом деле. И очень убедительный для других на самом деле. Итак, они сказали Иисусу, но после этого, сейчас я третьим, после того, что Петр вышел вон, горько заплакал, люди, державшие Иисуса, ругались над ним. Лучше переведено, смеялись. И как Иисус был одинокий, это ужас. Все ученики убежали, Петр остался, сейчас он бежал совсем один. И эти мужчины, державшие Иисуса, смеялись над ним и были его. Понятно, что били его, смеялись, ругались над ним. Но твой последний, что Петр уже нету. Если ты чувствуешь страшное одиночество, мы все это чувствуем иногда, такое страшное одиночество. Думать об Иисусе. Потому что в том времен вообще был совсем один. Он встречал смерть совсем один. Самое страшное встречать смерть, конечно, один. Спроси любого, медсестра, тех, которые работали в полиции. Люди, это самое страшное для человека, встречать смерть совсем один. Это ужас. Дай мне, по крайней мере, какой-то рук, чтобы держаться на тебе. Хоть эта медсестра, хоть эта парень на старшем от кровати. А вот для Иисуса он встречал смерть совсем один. Конечно, не без Бога, но по-человечески совсем один. И я часто говорил, что Иисус страдал, и имея всякие наши человеческие страдания, искушения, опыты, чтобы никто из нас не чувствовал бы такое одиночество. Что я совсем один. Нет, у нас есть Иисус. На самом деле, Он здесь трогал каждое чувство, которое у нас есть. Если ты страдаешь под впечатлением предательства, кто тебе страшно предал, он тоже об этом знает. Если ты чувствуешь, что все как-то бежали от тебя, он тоже об этом знает. Если ты остался с одним верным другом, так как Иисус остался с Петром, и внезапно даже он или она тоже бросил или бросила тебе, тоже с ним. Если все как бы смеялись на тебе, тоже с ним. Если ты вообще встречал твои самые страшные моменты, совсем один или одна, тоже с ним. И он здесь вот смотрит на нашу жизнь, зная, да, я прекрасно понимаю, как ты чувствуешь себя. Если только мы сможем на самом деле чувствовать, что он живой, что он не просто теология, он не просто понятие, которое мы держимся на нашем мозгов, а поскольку мы сможем понять, что он на самом деле есть, на небесах, а без, скажем, препятствия из-за пространства, мы, наверное, думаем, да ладно, на небесах это очень далеко. А вот суд, его Святой Дух, и это в том, что он может быть вполне с нами. Тот расстояние, всякий это, колоссальный километраж, это ни при чем. Это вообще ни при чем. Он сказал, что он дает нам утешитель, чтобы он, хотя он ушел на небесах, фактически он с нами. Чтобы фактически он не ушел, он с нами. И всякие наши опыты в этом неделе, на будущем, в прошлой неделе, он прекрасно знает. Поэтому у него в жизни было такое сложное, такое трагичное, такое интенсивное, чтобы никто из нас не могли бы сказать, что он не знает, как я чувствую. Хорошо, давайте насчет преломления хлеба, давайте перечитаем от Луки 22 глава. И взяв хлеб, и благодарив, преломил, и подал им, говоря, сие есть тело мое, которое за вас предается. Сие творите, мое воспоминание. Также и чашу после вечери, говоря, сие чаша есть новый завет, мои крови, которые за вас проливаются. Так давайте помолимся за хлебом. Отче, спасибо тебе за тот символ тела твоего возлюбленного сына. Отче, мы понимаем тот трапез, где мы пока стоим и пока сидим. Мы понимаем тот трапез как прообразом, тот будущий трапез в твоем царстве. Пусть, Отче, это поскорее было бы, чтобы мы сможем в славе сидеть с тобой, с Иисусом и с нашими братьями и сестрами по вере. И радоваться вечным с Иисусом. Слава тебе за то, что ты это придумал от самого начала мира. Для нас. В имя Иисуса. Аминь. Ну, написано, что так и чашу после вечери, говоря все чаши из Новый Завет моей крови, которая за вас проливается. То есть он пролил свои крови именно для нас. Давайте тогда помолимся за чашу. Очень спасибо тебе огромное за ту чашу, которую мы принимаем как символ крови нашего Господа. Отче, пусть он не пролил бы свою кровь, свою жизнь для нас счетно. Пусть, Отче, на самом деле мы будем ответить на то, что он сделал. И пусть мы будем и тоже проливать наши жизни к тебе и к друг другу. Отче, пусть поскорее он пришел бы, чтобы мы сможем еще раз это пить на его трапезе, его царстве в Иерусалиме. Пусть это очень скоро. Во имя Иисуса. Аминь.
Давайте тогда помолимся за еду. А Саша будет.
Давайте поднимем руки к небу.